Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня наша передача посвящена законодательному собранию Санкт-Петербурга. Новый депутатский корпус его очень сильно отличается от предыдущего. Стало больше выходцев из силовых структур и больше патриотически настроенных депутатов. Очень много лиц, совершенно неизвестных петербуржцам, зато оппозиции стало гораздо меньше. Два депутата представляют партию «Яблоко» и три – Коммунистическую партию Российской Федерации. Депутатов из остальных партий – «Справедливой России», партии «Роста» и ЛДПР, судя по тому, как они единодушно проголосовали с депутатами из партии «Единая Россия» за нового спикера Вячеслава Макарова, оппозиции теперь, похоже, назвать трудно. В нашей программе принимает участие бывший декан факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, депутат законодательного собрания пятого созыва от «Справедливой России», член Высшего экспертного совета Российской ассоциации по связям с общественностью Марина Шишкина и депутат законодательного собрания шестого созыва, лидер Петербургской организации партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Я все больше убеждаюсь в том, что это, в общем-то, были не выборы. Это была спланированная, четкая кампания, как я говорю, спецоперация по зачистке парламента в пользу одной партии, в пользу «Единой России». Вот даже такие люди, которые, ну, как мне кажется, не представляли большой политической опасности, а я себя отношу к людям, у которых есть собственная позиция, но опасности политической не представляю, поскольку не являюсь членом никакой партии, но нахожусь во фракции «Справедливая Россия», тоже оказались предметом этой чистки. То есть цель, которая была поставлена, она оказалась выше понятий целесообразности и порядочности. Одномандатников, как таковых, в городе Санкт-Петербурге, да я знаю, что и по другим регионам ситуация аналогичная, тоже не существует. Они все члены партии «Единая Россия». Если ты был член партии «Единая Россия», значит, у тебя была возможность получить мандат на вот округе, который самостоятельный, который одномандатный. Если у тебя такой возможности не было, то ты оказывался совершенно однозначно за пределом вот этой спецоперации.
Конечно, эти выборы не были равноправными с точки зрения агитации, да, и еще больше у меня претензий к фазе подсчета голосов. Честно говоря, была надежда на то, что вот эта фаза будет по-другому выстроена, но назвать это вот то все-таки спецоперация я не могу. Дело в том, что даже просто политологически заранее было понятно, что вводится система одномандатных выборов наряду с выборами пропорциональными как на уровне Российской Федерации, так и на уровне законодательного собрания Петербурга. Это вводится для того, чтобы большинство этих кандидатов были кандидатами от «Единой России». В одном из округов баллотировался молодой человек, которого я хорошо знаю. Он когда-то состоял в «Яблоке», выдвинулся как независимый кандидат, сумел собрать подписи. Его, насколько я знаю, финансировал Ходорковский. То есть бюджет компании был, ну, скажем, гораздо лучше, чем у кандидата от «Яблока», может быть, от каких-то других партий. Но он занял последнее место. При том, что человек был в состоянии там гонять по территории агитационный автобус, выпустил много листовок. Голосование, само голосование стало партийным. Жители России, которые там в 90-е годы довольно часто выбирали беспартийных кандидатов депутатами, в этот раз пошли по пути партийного голосования. Люди уже привыкли к партиям. Будем говорить так, если кто-то хотел выиграть у «Единой России» в Петербурге, то нужно было строить коалиции. К этому были все не готовы. И это одна из причин вот такого оглушительного успеха «Единой России». Если бы в округе, скажем, вот где баллотировался этот молодой человек, а там был кандидат от «Яблока», кандидат от «Справедливой России», кандидат, наверное, от коммунистов, они почти не вели кампанию, но, наверное, он был. Вот если бы там был единый кандидат, противостоящий «Единой России», тогда, наверное, был бы какой-то шанс. И в день голосования. Вот я могу вам сказать, что на севере города, не на той территории, где я баллотируюсь, там тоже были свои безобразия. Были такие ситуации, когда ни одна из партий не получила ни одного голоса, якобы, по подсчетам избирательной комиссии. Это совершенно невероятные вещи, то есть понятно, что это просто придуманные результаты выборов. И на одном из таких участков был наш человек, который написал соответствующее заявление прямо в ночь голосования. Мы сейчас подаем в суд и так далее. Но, то есть я хочу сказать, что, к сожалению, ставилась такая задача Центральной избирательной комиссии. Я думаю, что искренне хотела городская избирательная комиссия того, чтобы не было таких вот переписываний протоколов и полного игнорирования мнения избирателей. Но это было. То есть в этом смысле выборы нечистые с точки зрения подсчета голосов. Почему это происходит? Потому что система оказывается сильнее горосбиркома, ЦИКа, Путина, который давал такую установку. Вот оказывается, вот это низовое звено, оно может работать на там, кандидата Пупкина, чтобы именно он победил, и чтобы он стал депутатом, чтобы у него был хороший результат при голосовании по партийным спискам. То есть я считаю, что искажение при голосовании по партийным спискам было довольно существенным. По данным социологов, по экзит-полам, то есть это опросы на выходе, Яблоко должно было быть на втором месте, а мы оказались почти уже в конце списка по уровню голосования по партийным спискам. Скорее всего, это за счет вот такого рода участков, где у нас просто отнимали голоса. Хотя были места, где мы находились даже на первом месте, ну или близко к первому месту, скажем так.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня в нашей программе о том, как изменился после выборов петербургский парламент, рассуждают депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 5-го созыва Марина Шишкина и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Михаил Амосов. Марина, есть мнение, что нынешний бывший спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров приложил в течение последних месяцев неимоверные усилия для того, чтобы создать в петербургском парламенте лояльное ему большинство депутатов. Этим ли объясняется то, что многие избранники неизвестны никому в Петербурге?
Дело в том, что парламентское большинство имеет действительно фейковый характер от «Единой России». И там любой предложенный от «Единой России» кандидат был бы избран совершенно элементарным путем, без всякой борьбы, без всякой на то участия оставшихся членов парламента, которые не принадлежат к фракции «Единая Россия». Ну, наверное, конечно, для нынешнего спикера это его удобная ситуация, но думаю, что это было бы сделано для любого абсолютно. Здесь уже вот вопрос персоны, поверьте, роли, мне кажется, по большому счету не играет. Здесь вот идет такой стайный принцип, принцип обороны. То есть здесь создается такое парламентское большинство, в Думе оно носит конституционный характер, у нас оно тоже характер абсолютного большинства, которое необходимо для того, чтобы принять сразу, без всяких дискуссий, любое решение. Так делается тогда, когда вот кто-то видит какую-то опасность, а вдруг что-то возникнет, нужно быстро, немедленно принять вот такое решение. Здесь не до дискуссии. Вот все-таки прошлый парламент, несмотря на то, что мы, парламентское меньшинство, не имеем возможности продавить тот или иной вопрос, мы создавали определенного рода трудности. То есть в ряде голосований мы доходили до 21 человека. А иногда были случаи, когда проскакивали и 26 голосов принятия того иного решения, потом переголосовывали, все равно возвращались, но все равно там была опасность того, что вдруг какой-то вопрос, он не будет принят. Вот здесь создана ситуация, что такого в принципе быть не может. Это практически Верховный Совет. И та оппозиция, которая осталась, она никакой принципиальной роли играть не будет, пропал предмет торга. Это будут какие-то действительно дискуссии, кто-то будет выходить на трибуну, будет Владимир Вишневский, Дмитриева, Алексей Ковалев, они будут что-то говорить, они будут сопротивляться, они будут отрицать, они будут вызывать к разумности, но это пойдет в аудиторию, цель которой совершенно другая. Фактически такая зачистка, она коснулась не только фракции «Справедливая Россия», она коснулась всей системной так называемой оппозиции, которая и так-то особо не роптала, понимаете? Очень сильно зачистка. Чистили коммунистов, пострадала партия ЛДПР. У ЛДПРовцев ведь шли очень такие сильные, интересные одномандатники. Левченко, предположим, вот форс-групп, никто не прошел. То есть просто не прошел, потому что там не было бирки, там не было лейбла «Единая Россия». Пострадали значительно более интересные, профессиональные, знаковые люди, а попал в парламент с лейбла «Единая Россия» человек, который, по большому счету, ни в политическом, ни в каком-то общественном поле, даже в профессиональном, замечен никогда не был.
Вопрос к депутату Законодательного собрания нынешнего созыва Михаилу Амосову. Михаил, что действительно оппозиция теперь не сможет ничего сделать в петербургском парламенте?
Нет, ну, конечно, ситуация новая, необычная. Такого перевеса у правящей партии в петербургском парламенте никогда не было. Вот. Но, тем не менее, наше оружие – это публичность. Вот мы провели вот эту операцию с голосованием по поводу председателя. Стало понятно, кто есть кто в нашем парламенте, кто на самом деле с губернатором «Единой России», а кто готов противостоять. Но в ходе, скажем, своего выступления в законодательном собрании я поставил, по крайней мере, две задачи, очень важные, на мой взгляд, которые касаются работы самого парламента. Это голосование поименное. Надо переходить к этой системе, как в Государственной Думе, чтобы было понятно, как конкретный депутат по какому вопросу голосует. Второе. Отказ от так называемой анонимной поправки бюджетно-финансового комитета, которая приводит просто к разворовыванию части бюджетных денег. Мы на этом будем настаивать. Мы будем ставить этот вопрос в публичную плоскость. Я знаю, что уже сейчас спикер Макаров сказал, ну, а почему? Ну, да-да, давайте устроим поименное голосование. Я надеюсь, что при рассмотрении бюджета, ну, они хотя бы на 1-2 шага отступят в части вот этой вот неверной системы распределения бюджетных средств, по сути, коррупционной такой, политической коррупции, как в свое время определил это Григорий Явлинский, да, значит, при рассмотрении всех бюджетов, а их еще 5 впереди, да, значит, мы не будем отступать, мы будем на этом настаивать. Мы будем добиваться каких-то более быстрых решений тех проблем, которые существуют в городе. Это будет полезно для горожан. Так что без критики собрание не будет жить. Мы им просто так спокойно жить не дадим.
Михаил, а вы согласны с утверждением, что спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров провел мощную кампанию по созданию в парламенте лояльного ему большинства?
Да, Макаров, в целом «Единая Россия», они проводили такую линию. И это касалось не только «Единой России», ее списков, ее кандидатов, но это касалось и других партий. Вот очень интересное голосование, первое прошло в законодательном собрании. Первое голосование всегда – это выборы председателя. Было выставлено 3 кандидатуры. Фракция «Яблоко», в которой, напомню, 2 человека из 50 набралась наглости и выставила мою кандидатуру в качестве кандидата на пост спикера. Коммунисты, которых 3, тоже выставили кандидата от своей партии. Выдвинула «Единая Россия» Макарова. Кандидат от «Яблока» получил 2 голоса, как и предполагалось. Кандидат от КПРФ 3 голоса, а остальные 45 голосов достались Макарову. Но это не только голоса «Единой России», это голоса ЛДПР, что естественно и к чему все привыкли, но это и голоса «Справедливой России» и голоса «Партии Роста». То есть на самом деле это голосование показывает политический расклад. Гражданское общество представляют «Яблоко» и КПРФ. Естественно, мы с КПРФ разные с точки зрения мировосприятия, наших представлений о будущем страны и так далее. Но надо признать, что эти две партии, «Яблоко» и КПРФ, являются реальной гражданской альтернативой той власти, которая существует в Петербурге. В лице, в данном случае, господина Макарова, за которого проголосовали и Оксана Дмитриева, которая всегда выступает как пламенный оппозиционер, но тут вдруг она проголосовала за Макарова. То есть голосование тайное. Но это такое тайное голосование, где позиция каждого депутата ясна. Да? И Алексей Ковалев, мой старый товарищ по демократическому лагерю, вдруг оказалось, что Макаров, представитель «Единой России», ему ближе, чем «Яблоко». Хотя он состоит в «Справедливой России», и вроде бы как бы тоже они пытаются изображать из себя оппозицию. Понимаете? Вот такая картина. То есть партия «Роста» и «Справедливая Россия» полностью в едином порыве проголосовали за кандидата от «Единой России». И вывод мой. Никакая это не оппозиция, никакая это не альтернатива. Это некие оттенки цвета правящей партии, как и ЛДПР.
Марина, в депутатском корпусе, с одной стороны, много военных. Это в какой-то степени понятно. Спикер Вячеслав Макаров сам полковник в отставке. С силовиками ему легче общаться. С другой стороны, мы видим появление в депутатском корпусе таких фигур, как Андрей Анохин, заявляющий, что государственные должности ни в коем случае нельзя давать людям, которые не имеют православной мотивации. Или помощник Виталия Милонова Алексей Цивилев, прославившийся как один из координаторов провокаций на марше несогласных в 2008 году. Усиление этих двух групп в парламенте.
Что касается военных, да, я абсолютно согласна, и стало много. Ну, возможно, ведь похожие тянется к похожему, и каждый подбирает себе ту профессиональную среду, с которой понятнее общаться. То есть есть определенный тезаурс, есть определенные знаки, коды, понимание. Но и плюс военные, все-таки народ очень управляемый. Это люди команды. И, конечно, это еще раз подтверждает мою мысль о том, что нужны люди, которые думать будут реже, чем просто быстро и прямо исполнять. Вот здесь, наверное, думать будет кто-то другой, думать будут сверху, они будут просто исполнять. И, естественно, они не партнеры в дискуссии, потому что, ну, военный человек, он просто морфологически заточен на выполнение команды. Что касается так называемых милоновцев, в самом деле, вот та среда, которая сейчас есть политическая, она, вне всякого сомнения, породит таких людей, как вот милоновцев, которые будут махать флагами патриотизма. А я всегда вспоминаю, знаете, Михайлова Графовича Салтыкова-Щедрина, как только о патриотизме заговорили, значит, своровать хотят. Вот никуда он не собирался, ни агентом, ничем не был, а все-таки точно отразил суть этого дела. Вот когда вот эти лжепатриоты, а я называю это лжепатриоты, которые в самом деле, наверное, имеют немалые средства и, может быть, даже и, так сказать, за границу любят выезжать, тем не менее, всем нам почему-то рекомендуют использовать вот этот суррогатный, паскотный, домотканный патриотизм. И потом сейчас стало это модно. Ты пройдись, ну, я не знаю, там, в массе крестным ходом, ты как-то приставь себя к вот этому большинству, и ты оказываешься вот в той модной, я бы сказала, группе, которая сейчас власть. Вот. Это вот тоже, будем говорить, элементы такого большинства. Это такое, ну, с одной стороны, военное, с другой стороны, такое ура патриотичное, очень публично православное. Вот хотя вера тихо-интимная, зачем это делать так на публику? Конечно, это признаки этого времени, конечно. Отсюда и Толстого не надо изучать, отсюда и Достоевского не надо изучать.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня в нашей программе о том, как изменился после выборов петербургский парламент, рассуждают депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 5-го созыва Марина Шишкина и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Я вспоминаю первые такие демократические выборы в Ленсовет в 90-м году. Наверное, человек 350 было в Ленсовете. Не то, что в нынешнем законодательном собрании, где всего 50 депутатов, но, тем не менее, очень большое количество было людей. Профессоров, различных вузов, университета. Были, конечно, силовики, но я бы сказал, что вот эта линия, так сказать, университетско-академическая, она была, наверное, более многочисленной. Понятно, что у того же Макарова есть степени там какие-то научные, еще что-то, но это, конечно, специфическое направление, группа людей, то есть связанных как-то по жизни с армией, с силовыми структурами, даже не столько с силовыми структурами, сколько именно с армией. Вот у нас именно такой расклад в законодательном собрании. Ну, моих, так сказать, коллег из профессорского преподавательского состава, ну, вот как-то их стало совсем немного. А что касается милоновщины, вот эта вся история, да, естественно, в целом тренд этих выборов, он такой на большую реакционность, больший консерватизм, да, и этот запрос, эта позиция, она получила большую поддержку. Может быть, люди этого не осознают даже частенько, потому что эти вещи, ну, наверное, вот то, о чем вы говорите, это не было в пропагандистских листовках, еще где-то, но, тем не менее, это факт, что эти люди получили большую поддержку. В значительной степени, кто в этом виноват? Да сами жители города. Многие из тех, кто остался дома, не стал голосовать. Вот мы имеем. При том, что, да, были какие-то искажения, там волеизъявления, о чем я говорил, я в этом уверен. Но, понимаете, все голоса украсть оппозиции невозможно. Поэтому, если бы мы там имели в несколько раз больше голосов, чем это получилось, ну, мы бы имели гораздо более серьезное представительство и больше что-то смогли бы сделать в законодательном собрании. В том числе противостоять вот этим реакционным тенденциям.
Вопрос к Марине Шишкиной. Марина, вы проиграли эти выборы, если так можно сказать, единороссу Андрею Анохину. Он известен как автор книги «Над пропастью во лжи». В ней есть такое понятие «бесолюди». «Бесолюди» – это, цитирую, «профессиональные проститутки», прелюбодеи, совращающие чужих жен, жены, преднамеренно отравляющие жизнь своим мужьям, а также наркоманы, артисты, журналисты, музыканты и другие растлители личности. Конец цитаты. Похоже, в петербургском парламенте появился новый Виталий Милонов. Откуда он взялся, этот Андрей Анохин?
Мое поражение, если мы будем говорить, оно вообще представляется трагикомичным на фоне того, что меня, как вы говорите, победил господин Анохин. Я думаю, что победа была все-таки связана, я в этому убеждена, с манипуляциями и с махинациями, которые были совершены на округе, с каруселями, с вбросами, с каким-то дополнительным голосованием бюджетников, то есть с тем набором, который был использован на выборах в Петербурге и о котором мы открыто говорили с Эллой Памфиловой на прямой линии. Мы говорили, что был чудовищный административный ресурс, и она это признала. Были исправлены протоколы, было массовое голосование бюджетников, был объявленный рабочий день, выходной день, и люди пришли и вынуждены были работать, ну не работать, голосовать. В то время не было ни больных, ни учеников, их просто согнали голосовать. Но как в этой ситуации не победить любому? Ну, а что такое Анохин? Я же сказала, не важно, что он из себя представляет, не важно, как он говорит, не важно, каков уровень его IQ, у него есть бирка «Единая Россия», это стая. Вот из этой стаи возьмут любого. Ну, Андрей Юрьевич, наверное, свое политическое, конечно, кредо продолжит, и журналисты будут бесы людьми, и нас сравнивать будут с проститутками. Но ведь это так модно, так здорово. Вот. Я ничего не могу сказать о его профессиональной деятельности, о его работе на округе, потому что я ее не видела, она замечена не была. Но, видимо, сейчас не это и главное. Вот это, наверное, скорее всего, вопрос надо отрисовать к нему конкретно или к избирателям, которые потом оценят этого депутата.
Вопрос Михаилу Амосову. Зачем путем политтехнологий предоставили такую власть Единой России, что в Петербурге, что в целом по стране?
Я не думаю, что прямо там просчитано, что сейчас начнем менять Конституцию и так далее. Но возможности такие есть. Я могу вам сказать, что в свое время мы с группой членов «Яблоко» в Петербурге подготовили такой доклад аналитический, это было в 2010 году, где мы показали, что буквально две поправки в Конституцию делают систему совсем другой, когда действительно президент может оказаться уже менее весомой фигурой, чем премьер-министр, если премьер-министра назначают по итогам выборов просто в Государственную Думу. И у нас становится такая почти уже парламентская республика. Да, это не очень большие изменения. Ну, в этом смысле может быть, но Путин, ну, и в роли президента он еще может попретендовать еще на большой срок, да, то есть, поэтому не знаю, нужны ли ему какие-то тут изменения.
Тот же вопрос Марине Шишкиной.
Потому как сформирован парламент и как сформирована Дума, речь идет о готовности главных представительных органов к принятию каких-то неожиданных решений. Но так всегда делается. Я не знаю, что это будут неожиданные решения. Ну, хорошо, если это будет решение мирного толка. Но решат переизбрать президента Российской Федерации, потому что, наверное, реально по всем показателям это лучше сделать в 2017 году, потому что в 2018 ситуация будет хуже. Вот я почему-то очень боюсь. У меня есть ощущение тревоги. Я очень боюсь вот этого накала, уже не холодной даже войны, а с элементами горячей. У меня есть ощущение какой-то растущей милитаристской риторики, каких-то слов, таких, которые могут привести к очень необратимым последствиям. Мне очень не нравится, что так часто и спокойно употребляется формулировка «гибридная война», например, по центральным каналам. Это вроде мы уже привыкли, то есть она уже есть. Пусть она еще пока гибридная, но она уже существует. Мы, оказывается, уже воюем. И ведь мы же люди, прошедшие войны, предположим, Афганистан, Чечню, мы видели живые войны на нашем веку. У нас вообще в России нет ни одного поколения, которое бы выросло без войны, без потерь. И почему же мы так спокойно сейчас на это смотрим и вроде даже как-то гордимся, что мы сейчас можем там вот этим кому-то, американцам или европейцам, показать? Я этого очень боюсь. Поэтому у меня ощущение тревоги. Я считаю, что вот то, что произошло с выборами, эту ситуацию никак не улучшит. Они просто не легитимизируют эти структуры. Они перестанут быть легитимными в глазах населения. А если люди перестают понимать, что выборы что-то решают, они выбирают другой путь. Вот в чем дело. Поэтому, когда все говорят, господи, вот партия власти, как здорово, что у нас была низкая явка, и мы могли решить свои проблемы. Задумайтесь, если они не ходят на выборы. Значит, они не считают их инструментом решения вопроса. Значит, они оставляют для себя в голове какой-то другой инструмент, что можно решить вопрос другим силовым путем. Вот в чем страх-то, понимаете? Ведь социальный организм ничем не отличается от человеческого организма. И если все время загонять болезнь внутрь, продолжать никак не оздоровляться, все, конец смерти, это же ужасно. Поэтому я смотрю, честно говоря, с тревогой. Я очень люблю родину, я очень люблю Петербург, я очень люблю русский язык, я не вижу себя в другой стране, но я не оставляю себе возможности промолчать сейчас. Вот сейчас, наверное, легче молчать, ничего не говорить, и ты какое-то время продержишься. Я не могу, не позволяет мне моя совесть оставить такую возможность промолчать. Поэтому я это и говорю.
Вы слушали программу «Петербург свободы». В ней принимали участие депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 5-го созыва Марина Шишкина и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва Михаил Амосов. Вел программу Виктор Ризунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».